Вернувшись в кабинет, Жак Колен увидел, что генеральный прокурор сидит за столом, обхватив голову руками. «Вы можете уберечь графиню де Серези от грозящего ей безумия?» — спросил господин де Гранвиль. «В 5 минут», — отвечал Жак Колен. «И вы можете вручить мне всю переписку этих дам?» «Вы прочли эти 3 письма?» «Да», — сказал генеральный прокурор с живостью. «Мне стыдно за тех, кто писал эти письма». «Ну, теперь мы одни. Запретите входить к вам и побеседуем», — сказал Жак Колен. «Позвольте. Правосудие, прежде всего, должно выполнить свой долг. И господин Камюзо получил приказ арестовать вашу тетушку». «Он никогда не найдет ее», — сказал Жак Колен. «Произведут обыск в Тампле у некой девицы Паккар, которая держит там заведение. Там найдут только одно тряпье — наряды, бриллианты, мундиры. И все же надо положить конец рвению господина Камюзо». Господин де Гранвиль позвонил и приказал служителю канцелярии попросить господина Камюзо. — «Послушайте, — сказал он Жаку Колену, — пора кончать. Мне не терпится узнать ваш рецепт для излечения графини». — «Господин генеральный прокурор, — сказал Жак Колен очень серьезно, — я был, как вы знаете, присужден к 5 годам каторжных работ за подлог. Я люблю свободу. Но эта любовь, как всякая любовь, была мне во вред. Чересчур пылкие любовники вечно ссорятся. Я бежал неоднократно, меня ловили. И так как я отбыл 7 лет каторги, стало быть, вам остается простить мне только отягчение наказания, заработанное мною на лужке, виноват на каторге. В действительности... Я отбыл наказание, и пока мне не приписывают никакого скверного дела, а это не удастся ни правосудию, ни даже карантену, я должен быть восстановлен в правах французского гражданина. Жить далеко от Парижа, под надзором полиции, разве это жизнь? Куда мне деваться? Что делать? Вам известны мои способности. Вы видели, как Курантен, этот кладезь коварства и предательства, бледнел от страха передо мной и воздавал должное моим талантам. Этот человек отнял у меня все, но он один, не знаю, какими средствами и в каких целях обрушил здание счастья Люсьена. Все это сделали Курантен и Камюзо. «Не защищайте себя, обвиняя других», — сказал господин де Гранвиль. Переходите к делу. Так вот, дело в следующем. Этой ночью, держа в своей руке ледяную руку мертвого юноши, я дал себе клятву отказаться от бессмысленной борьбы, которую я веду в продолжении 20 лет против всего общества. Я изложил вам свои взгляды на религию, и вы, конечно, не сочтете меня способным лицемерить. Так вот, я 20 лет наблюдал жизнь с ее изнанки, в ее тайниках, и узнал, что ходом вещей правит сила, которую вы называете провидением, я называю случаем, а мои товарищи — фартом. От возмездия не ускользнет ни одно злодеяние, как бы оно ни старалось его избегнуть. В нашем ремесле бывает так. Человеку везет, у него все козыри, и его первый ход. И вдруг свеча падает, карты сгорают, или внезапно игрока хватает удар. Такова история Люсьена. Этот мальчик, этот ангел, не заморал себя и тенью злодейства. Он плыл по течению и не боролся с этим течением. Он должен был жениться на мадемуазель де Гранвье, получить титул маркиза. У него было состояние, и что же? Какая-то девка травится, да еще прячет куда-то выручку от продажи процентных бумаг. Издание его благополучия, возведенное с таким трудом, рушится в один миг. И кто первый наносит нам удар? Человек, запятнавший себя гнусными преступлениями, чудовище, совершившее в мире наживы такие злодеяния, смотрите «Банкирский дом» Нусингена, что каждый червонец из его миллионов оплачен слезами какой-нибудь семьи. Нусинген, этот узаконенный Жак Колен в мире дельцов. Да ведь вы сами знаете не хуже меня о распродажах имущества, обо всех гнусных проделках этого человека, который заслуживает виселицы. А на всех моих поступках, даже самых добродетельных, будет вечно оставаться след моих кандалов. Играть роль мячика между двух ракеток, из которых одна именуется каторгой, другая — полицией, это значит жить жизнью, где победа — вечный труд, где покой, по-моему, невозможен. Господин Гранвиль, Жак Колен умер вместе с Люсьеном, которого кропят сейчас святой водою и готовятся везти на кладбище Пер-Лашес. Теперь мне нужно найти такое место, где бы я мог, если не жить, то доживать. При настоящем положении вещей вы, правосудие, не пожелали заняться гражданским и общественным состоянием освобожденного каторжника. Если закон и удовлетворен, то общество не удовлетворено. Оно по-прежнему чувствует к нему недоверие и всячески старается оправдать свою подозрительность в собственных глазах. Оно обращает бывшего каторжника в существо, нетерпимое в своей среде. Оно обязано возвратить ему все права, но запрещает жить в известной зоне. Общество говорит этому отверженному: Париж и такие-то его пригороды — единственное место, где ты можешь укрыться, для тебя запретны. Потом оно отдает бывшего каторжника под надзор полиции. И вы думаете, что в таких условиях можно жить? Чтобы жить, надо работать. С каторги не возвращаются с рентой. Вы стараетесь, чтобы каторжник имел явные приметы, был легко опознан вами, был лишен выбора места жительства, а после этого вы еще можете думать, что граждане доверчиво раскроют ему свои объятия, когда общество, правосудие, весь окружающий его мир не питает к нему никакого доверия. Вы обрекаете его на голод или преступление. Он не находит работы. Его роковым образом толкают к прежнему ремеслу, а оно ведет на эшафот. Поэтому, как я не хотел отказаться от борьбы против закона, я не нашел для себя места под солнцем. Одно только мне подходит — стать слугой той власти, которая нас угнетает. И стоило лишь блеснуть этой мысли, как сила моя, о которой я вам говорил, проявилась в самой наглядной форме. Три знатных семьи в моих руках. Не бойтесь, я не собираюсь шантажировать. Шантаж — гнуснейшее из злодеяний. В моих глазах это более подлое злодеяние, нежели убийство. Убийца хотя бы должен обладать отчаянной смелостью. Я подтверждаю свои слова, ибо письма — залог моей безопасности, оправдание моего разговора с вами, как равного с равным в эту минуту преступника с правосудием. Письма эти в вашем распоряжении. Служитель вашей канцелярии может пойти от вашего имени за остальными. Они будут ему вручены. Я не прошу выкупа. Я ими не торгую. Увы, господин генеральный прокурор, когда я их откладывал в сторону, я думал не о себе, а о том, что когда-нибудь Люсьен может оказаться в опасности. Если моя просьба не будет уважена, ну что ж, у меня больше мужества, больше отвращения к жизни, нежели нужно для того, чтобы пустить себе пулю в лоб и освободить вас от себя. Я могу, получив паспорт, уехать в Америку и там жить отшельником. Я обладаю всеми склонностями дикаря. Вот в каких мыслях провел я эту ночь. Ваш секретарь, вероятно, передал вам мои слова, я опросил его об этом. Увидев, какие меры предосторожности вы принимаете, чтобы оберечь имя Люсьена от бесчестия, я отдал вам свою жизнь, жалкий дар. Я больше не дорожил ею. Она казалась мне невозможной без света, озарявшего ее бесчастье, которое ее одушевляло, без надежды, составлявшей весь ее смысл, без юного поэта, который был ее солнцем, и мне захотелось отдать вам все эти три связки писем. Господин де Гранвиль склонил голову. Выйдя в тюремный двор, я нашел виновника в злодеянии, совершенного в Нантере, и узнал, что нож гильотины занесен над моим юным товарищем по цепи за невольное соучастие в этом преступлении, — продолжал Жак Колен. Я узнал, что Биби Люпен обманывает правосудие, что один из его агентов — убийца супругов Кротта. Не было ли это, как говорят у вас, волей провидения? Итак, мне представился случай сделать доброе дело, употребить способности, которыми я одарен, а также приобретенные мною печальные познания на служение обществу, быть полезным, а не вредным, и я осмелился положиться на ваш ум, на вашу доброту. Доброжелательность, прямодушие, прямота этого человека, его исповедь, в которой не было ни язвительности, ни философского оправдания порока, внушавших ранее ужас слушателю, невольно заставляли поверить в его перерождение. То был уже не он. «Я верю вам настолько, что хочу быть всецело в вашем распоряжении», — продолжал он со смирением кающегося. «Вы видите, я стою на распутье трех дорог. Самоубийство, Америка и Иерусалимская улица. Биби Люпен богат. Он отжил свое время. Этот ваш блюститель закона — двурушник. И если бы вы пожелали дать мне волю, я бы его вывел на чистую воду, через неделю бы вывел. Если вы назначите меня на должность этого негодяя, вы окажете большую услугу обществу. Лично мне уж ничего не нужно. У меня все качества, необходимые в этой должности. Я образованнее Биби Люпена. Я дошел до класса риторики. Я не так глуп, как он. Я умею себя держать, когда захочу. Предел моего честолюбия — быть частицей порядка и возмездия, вместо того, чтобы олицетворять собою безнравственность. Я впредь никого не буду вовлекать в великую армию порок. Когда на войне берут в плен вражеского главнокомандующего, его не расстреливают, не правда ли? Ему возвращают шпагу и предоставляют какой-либо город в качестве тюрьмы. Так вот, я главнокомандующий каторги, и я сдаюсь. Меня сразило не правосудие, а смерть. Только эта область, в которой я хочу действовать, а значит и жить, подходит для меня. Тут я разверну все способности, которые я в себе чувствую. Решайте. И Жак Колен замолк в покорной и почтительной позе. — Вы отдаете письма в мое распоряжение? — спросил генеральный прокурор. Можете послать за ними, их передадут вашему посланцу. Но куда? Жак Колен читал в сердце генерального прокурора и продолжал свою игру. Вы обещали заменить смертную казнь Кальви 20 годами каторжных работ. О, я упоминаю об этом не для того, чтобы ставить условия, — сказал он с живостью, заметив жест генерального прокурора. Но эта жизнь должна быть спасена по другой причине. Мальчик невиновен. — Куда послать за этими письмами? — спросил генеральный прокурор. — Мой долг и мое право знать, тот ли вы человек, за которого себя выдаете. Я хочу получить все без всяких условий. — Ну, пошлите верного человека на Цветочную набережную. Там, в дверях с кабиной лавки под вывеской «Щит Ахилла». — Лавка со щитом. Вот именно. — Там хранится мой щит, — сказал Жак Колен с горькой усмешкой. — Ваш посланец встретит там старуху, наряженную, как я вам говорил, зажиточной торговкой рыбой, настоящую рыночную щеголиху. Пускай он спросит госпожу де Сент-Эстеф. Не забудьте частицу «де». Пускай скажет, я пришел от имени генерального прокурора. А зачем, вы знаете. В ту же минуту вы получите 3 запечатанных пакета. — И в них все письма? — сказал господин де Гранвиль. — Ну и подозрительно же вы. — Недаром занимаете такое место, — сказал Жак Колен, улыбаясь. Я вижу, вы считаете меня способным, испытывая вас, всучить вам чистую бумагу. — Вы не знаете меня, — прибавил он. — Я доверяю вам, как сын отцу. — Вас отведут обратно в консьержери, — сказал генеральный прокурор, — и вы будете ожидать там решения вашей участи. Генеральный прокурор позвонил, вошел служитель его канцелярии, которому он сказал, — Попросите сюда господина Гарнери, если он у себя. Помимо 48 полицейских приставов, охраняющих Париж, как 48 ходячих привидений низшего ранга, носящих прозвище «четверть глаза», данное им ворами, потому что их приходится по 4 на каждый район, и помимо тайной полиции имеется еще 2 пристава, прикрепленных одновременно и к полиции, и к прокуратуре для выполнения щекотливых поручений, а зачастую и для замены свидетелей. Канцелярия этих 2 судебных чиновников, ибо полицейские приставы являются судебными чинами, называется канцелярией особых поручений. И действительно, когда нужно произвести обыск либо арест, это всегда поручается им. Для такой должности требуются люди зрелые, с испытанными способностями, высоконравственные, умеющие хранить тайну. И то, что такие люди всегда находятся, можно приписать только чуду, которое провидение совершает на благо Парижа. Описание структуры суда будет неполным, если не упомянуть об этих судебных органах, так сказать, предварительного порядка, ибо если правосудие силою вещей и утратило долю своей былой пышности, былого богатства, то нельзя не признать, что оно выиграло по существу. В Париже, в особенности, механизм судопроизводства удивительно усовершенствовался.